Татьяна Ладеева по-прежнему у микрофона. И к эфиру «Радио Спутник» подключается моя коллега, журналист Елена Караева. Елена, здравствуйте.
Добрый день, Татьяна.
Давайте расскажем о том, что в Тулузе накануне произошло, да, и не только в этом городе на юго-западе Франции, но и в целом там, как во Франции обстоят дела с сельским хозяйством в том числе. Значит, что было в Тулузе, да, вот коротко расскажу. Было жарко в прямом смысле этого слова, потому что фермеры, которым Евросоюз, а мы понимаем, что сельхозполитика – это прерогатива Брюсселя, повышают налоги на сборы. И вот в знак протеста в итоге поджигали все подряд, в том числе использовали покрышки. Огонь, ну вот, полыхал. Почему это вообще произошло? Как до этого дошли во Франции?
Ну, дело в том, что просто французские фермеры разоряются, это нужно понимать. Они не могут соответствовать новым конкурентным нормам, они не могут уже больше снижать свою маржу, когда они торгуют либо с большими агросетями, либо с крупными ритейлерами, и они просто не в состоянии уменьшить ту отдачу, которая может им принести их собственное хозяйство. Я напомню нашим слушателям, что во Франции, как правило, семейные фермы – это не комбинаты, это не индустриальные огромные холдинги. Это все маленькое свое и передается из поколения в поколение. Какой бы сферы в сельском хозяйстве это не касалось. Это может быть зерно, это может быть, могут быть овощи, это может быть мясо, это может быть молоко. Короче говоря, все сельскохозяйственные продукции производятся в общем на фермах либо очень маленьких, либо просто маленьких. И им предлагается сейчас, поскольку Европа, насколько я понимаю, заключила соглашение с Новой Зеландией, им предлагается сейчас уменьшить свою маржу и увеличить выплаты и налоги. Они понимают, что это приведет к разорению, к самоубийствам, к продаже ферм и к недостатку того типа продовольствия, к которому французы привыкли. Потому что французы в этом смысле, можно считать это шовинизмом, можно считать это патриотизмом, но они привыкли доверять собственным продуктам, которые, так сказать, выращиваются в стране, изготавливаются в стране и так далее. Вот, собственно, но дело в том, что сельское хозяйство – это просто красочка, это один из сигналов, что экономический кризис начинает затрагивать те производства и те индустрии, которые до этого казались абсолютно непоколебимыми.
Ну и сельхоз – это вообще, да, такая сфера, которая, мне кажется, ну, аграрии, база, конечно.
Это первая статья расходов общеевропейского бюджета, субсидии для сельского хозяйства. Поэтому фермеры могли держать небольшую маржу, потому что им за это платили. То есть они в любом случае получали свои деньги. Не так, так это. Сейчас субвенции могут уменьшиться в связи с тем, что бюджет сверстан, но там нет 50 или там 75 миллиардов или 65 миллиардов на Украину. И, естественно, к ним пришли с вопросом, ну так как же вы? Но они ответили, как они. При этом нужно понимать, что Юго-Запад – это такая житница Франции, плюс это там основная отрасль – это птицеводство. Вот фуагра, утки, гуси,
это все там.
Куры – это все там, да, это все там сконцентрировано. Поэтому это дорогостоящее производство, это дорогостоящие продукты, это требует определенных навыков, нужно владеть ноу-хау, как это все сделать, как, так сказать, эту утку вырастить, как ее потом, соответственно, приготовить и так далее. Поэтому это на самом деле очень серьезный звонок европейским и французским властям о том, что и в этой ситуации, в Европейском королевстве, все очень неблагополучно.
А вот смотрите, Елена, вы очень важно сказали европейским и французским властям, но все-таки, уж простите, но мы должны понимать, что Франция есть Франция, Евросоюз – это Евросоюз. То есть Франция, да, является, она в составе Евросоюза, но и политика связана, это все понятно. Но если политика Евросоюза вредит аграриям Франции, то, мне кажется, местные власти, в том числе, может быть, президент Макрон, ну, должны как-то выступить против, что-то сказать, поддержать этих людей. Что-то такое предпринимается или нет?
Нет, это не может приниматься по определению, поскольку Франция чемпионка по субвенциям Еврокомиссии в сельскохозяйственную отрасль. И любой конфликт может привести к остановке финансирования. То есть Макрон таким образом, ну, скажем так, власти по большому счету, потому что это все-таки и внутренняя политика тоже, они оказались, мягко говоря, в интересном положении. Они не могут отказать Еврокомиссии с одной стороны, а с другой стороны они прекрасно понимают, что политически для них это решение может оказаться самоубийственным. Потому что люди могут заблокировать дороги, они могут заблокировать заправки, они могут выйти на улицы. То есть, в общем, у народа Франции еще, как я думаю, остался порох в пороховницах, и он может просто там накануне праздников, которые надвигаются через месяц...
Да, Рождество.
Да, Рождество и Новый год, доставить несколько неприятных минут властям, которые думают, что еда появляется из холодильника, а хлеб из, соответственно, хлебницы.
Ну да. А вот скажите, вот этот вот пожар, который произошел, да, ну, намеренный вот такой вот протест, значит, в Тулузе, это пока единичный случай или в других городах каких-то населенных пунктов что-то подобное уже было? Уж если мы говорим про акции, перекрытие дорог, протестов, да, вот до чего может все дойти?
Это может дойти, просто вопрос в том, насколько будут услышаны вот эти фермеры этого данного конкретного региона. Если пригласят их представителей, которые объединены в профсоюзы, на беседу в дворец Матиньон, где располагается канцелярия премьер-министра, где она сама там работает, то, может быть, там удастся достигнуть какого-то компромисса. Но пока сообщение о том, что делегацию готовы принять либо профильные министры, либо сама премьер-министр, нет.
Вот я нашла новость по поводу Новой Зеландии, да, вы упомянули, значит, действительно, да. Европарламент поддержал соглашение о свободной торговле с Новой Зеландией, значит, подразумевается упразднение всех таможенных пошлин, да, со стороны Новой Зеландии на импорт товаров из Евросоюза, ну, Россию, да, Францию тоже касается.
И навоз. А речь идет, между прочим, о ягнятине, которая из Новой Зеландии, она выращивается там по своим технологиям, там экстенсивное производство, и она дешевая по себестоимости. Во Франции она дорогая по себестоимости. Поэтому французская ягнятина дороже в 3-4 раза новозеландской. Новозеландскую перевозят в больших танкерах, я не знаю, как это сказать, грузовых огромных судах, в замороженном состоянии, потом ее размораживают и продают. И, конечно, фермеры боятся, потому что сейчас, в общем, падежки протягивают ножки практически все слои французского общества, что французы просто переключатся, ну, из-за необходимости каким-то образом есть, на новозеландские продукты, в том числе и на ягнятину.
А вот в целом с экономикой Франции вот эта ситуация как отражается, да, что будет с экономикой, ну так если глобально все-таки посмотреть на те проблемы, которые сегодня есть во Франции, во французских городах, потому что вы смотрите, допустим, премьер Венгрии Виктор Орбан, известный нам, он в целом сделал некий прогноз, да, он предрек исчезновение, собственно говоря, вот я так понимаю, экономики Франции, ну даже уж если не целиком, но, мол, того в первых десятках мира эта экономика не будет буквально там через 5-6 лет.
Да, дело в том, что стало известно о подписании соглашения между компанией Electricité de France, которая снабжает главным образом, это главный поставщик электричества как у французские домохозяйства, так и на французские предприятия, соглашение с Министерством экономики и финансов. И в этом соглашении предусматривается рост тарифов на электроэнергию, ну да, постепенно, на уровне 70%. То есть это означает, поскольку печки, например, у булочников главным образом электрические, кто будет им доплачивать вот эту разницу, эту маржу, которая сейчас имеется, но казна-то пустеет. То есть сейчас правительство доплачивает, беря на себя нагрузку финансовую, чтобы булочники просто не умерли с голоду и чтобы багеты и круассаны стоили приемлемые деньги для населения. Но это не может продолжаться долго. Это все равно некие ограниченные меры так называемого экономического дирижизма, которые вообще не имеют никакого отношения к рынку, а власти считают, ну, типа, вот мы, так сказать, вот тут сделаем, тут подлатаем, тут подошьем, тут подштопаем, и, может быть, там в течение года или полутора, или двух лет ситуация исправится. Нет, к сожалению, ситуация не исправятся. У экономики Европы нисходящий вектор, и это нужно понимать абсолютно всем, потому что даже 0,1 падение производства в Германии – это миллиарды евро, а это главный экономический локомотив всего сообщества.
Елена, а можно вот конкретно пример про багеты, значит, и круассан? Вы сказали, один круассан, сколько он стоит сегодня и сколько он стоил, допустим, ну, год назад? Вот в годовом выражении
значит,
как раз посмотрим.
Сейчас он стоит, это зависит от булочной, где она находится и так далее. Сейчас он стоит приблизительно там, в маленькой деревенке где-то евро 20 центов, евро 30 центов. Я помню времена, это было до политического кризиса в Европе, когда тот же круассан стоил 80 или 90 евроцентов. То есть вы видите, рост практически ну, на треть. Этой цены. А, то же самое касается и багетов, вот не индустриальных, не тех, которые пекут на большие комбинаты, хлебокомбинаты, а тоже вот эти маленькие булочники, они просто, если повысят цены, они не будут сводить концы с концами, потому что, я напомню нашим читателям, мельница, она тоже работает на электричество, она не работает на ветре. А если вырастет цена на электричество, то, соответственно, мельник поднимет цены за обработку зерна.
Елен, у нас с вами остается буквально полторы минутки. Давайте от экономики Франции глобально, да, посмотрим на экономику Евросоюза, если мы говорим о том, что ну, Франция в любом случае следует, понятное дело, политике Евросоюза в целом. Есть ли какие-то приблизительные сроки, когда ЕС выйдет из вот того кризиса, который есть сегодня, да, из нынешнего падения экономики?
Он не выйдет. Нет, ну он, так сказать, ну, вот на, так сказать, на среднесрочной перспективе не выйдет. В долгосрочной перспективе может быть, он будет работать, но в среднесрочной перспективе, то есть я имею в виду ближайшие, может быть, 3-4 года, то есть до 2027 года, об экономическом благополучии и благоденствии нужно мечтать. Ведь Макрон полтора года назад абсолютно открыто заявил, эра благоденствия закончилась. Но он, правда, не объяснил, что это означает. А это означает, что дорожает абсолютно все. Вы не можете купить нитки уже по тем же ценам, вы не можете купить сыр по тем же ценам, вы не можете купить для ребенка тетрадь по тем же ценам, вы не можете купить кухонное полотенце, вот эти бумажные по тем же ценам. Все дорожает, и все дорожает не кратно, но на очень серьезные доли, на треть. На там, 50%, на 75%. Все зависит от торговой сети, где вы делаете покупки. Но, тем не менее, вальс этикета, как это принято называть во Франции, постоянно продолжается. И, конечно, будет разбег инфляции, разгон инфляции, как это обычно бывает перед новогодними праздниками, когда цены просто улетят в стратосферу на продукты.
Ой, Елена, я думаю, многие слушатели наши вас тоже понимают в России, потому что так или иначе в магазин заходишь, видишь, что цены здесь немного выросли, здесь вроде бы там буквально 1-2 рубля, может быть. Но суммарно, в итоге, к Новому году, да, прогнозы такие, что там в любом случае мандарины, салат оливье будет стоить уже совершенно других денег. Но знаете что, Елена, очень круассан захотелось, значит, после нашей
да,
беседы.
Да, я просто быстро в качестве по скриптам скажу. Дело в том, что у России своя нефть, свой газ и свое электричество. Она ни от кого не зависит. И поэтому она может выправить ситуацию в момент, когда она это захочет сделать, или когда придет пора это делать. У Европы нет ничего, геологию не изменить, и поэтому она не чего сделать не
может. Елена, спасибо большое за все рассказы, да, и точные факты с места событий, что называется. Елена Караева из Франции была с нами на прямой связи. Татьяна Ладеева работала у микрофона.